Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Здоровье.
Добрый день. На радио «Комсомольская правда» Ставрополь продолжается медицинский марафон, посвященный детскому здоровью, а именно проблемам, с которыми регулярно сталкиваются специалисты хирургического отделения Ставропольской краевой детской клинической больницы. Марафон будет проходить в нашем эфире до 11 апреля в 13:05. Темы будем обсуждать разные. Накануне мы, к примеру, разговаривали о том, что делать, если ребенок проглотил магнит, батарейку, бусинку, булавку или какой-то другой народный предмет. И эту программу вы можете послушать на нашем сайте kp.ru. А сегодня наша тема, что называется в продолжение. Поговорим об ожогах пищевода у детей. Что может к этому привести? И у нас в гостях ассистент кафедры детской хирургии с курсом дополнительного профессионального образования Ставропольского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, врач-детский хирург Ставропольской краевой детской клинической больницы Игорь Николаевич Герасименко. Добрый день.
Добрый день.
А также заведующий эндоскопическим отделением краевой детской клинической больницы Роман Владимирович Шалом. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анастасия Ильина. 8 800 500 ровно 45 77 это наш бесплатный номер. По нему вы можете дозвониться нашим гостям, задавать свои вопросы, которые касаются детской хирургии и конкретно по ожогам пищевода. Но если могут возникать и другие вопросы, я думаю, ответ вы также получите. Также можете писать сообщение к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Итак, я понимаю, что мы сегодня вновь будем призывать родителей быть бдительными, правильно, Игорь Николаевич? Ну вот скажите, пожалуйста, много ли детей попадает в Ставропольскую краевую детскую клиническую больницу с ожогами пищевода?
Да, действительно, сегодня второй день нашей работы с вами совместной. Это предупредить родителей об их ошибках. И ожоги пищевода – это тоже часто встречаемое заболевание в нашей краевой детской клинической больнице, в частности, в отделении торакальной хирургии, куда детей привозят, ну, сказать, что ежедневно, наверное, это слукавить, с какими-либо ожогами той или иной степени. В среднем за месяц у нас пару-тройку человек с тяжелыми формами ожогов пищевода проходит в нашей краевой детской клинической больнице.
Но все-таки не так много, как с инородными предметами, да? Вчера мы узнали, что это ежедневная такая ситуация.
Да, но ожоги пищевода, они клинически гораздо сложнее, нежели чем инородные тела. И здесь очень долгий процесс лечения, реабилитации. Здесь гораздо все сложнее.
Роман Владимирович, ну подскажите, пожалуйста, какие бывают ожоги пищевода?
Ну, у детей чаще всего, если мы берем возрастную категорию дети, то это чаще всего химические ожоги, которые сейчас приобретают еще такой совместный компонент, как электрохимический ожог.
А что это такое?
В частности, вот как вчера обсуждали инородные тела батарейки. В данном случае батарейка рассматривается как инородное тело, которое может причинить вред в виде электрохимического ожога, где совместно участвуют и электрический разряд и щелочи, которые находятся в составе данной батарейки.
Я еще о термических ожогах читала.
Термические, да, они номинально присутствуют, но с точки зрения статистики и по частоте обращения они бывают крайне редко. Термические – это поверхности лица, туловища. И при ожогах, термических ожогах открытым пламенем, да, мы участвуем совместно с комбустиологами, это ожог дыхательных путей, верхних дыхательных путей. Сама нозология очень травматична и очень сложна.
Расскажите, пожалуйста, каковы причины вот этих самых ожогов, да, ожогов пищевода у детей? Что происходит?
Причины ожогов пищевода у детей, ну, в зависимости от того, что ребенок выпьет, как вчера Сергей Викторович говорил о том, что где у вас находятся различные кислоты, различные средства по уборке помещений в ванной комнате, куда вы и как далеко прячете. Вы знаете прекрасно все известные эти марку Крот по прочистке труб канализационных, уксусную эссенцию, уксусную кислоту. Дети по своему незнанию, бутылочка очень красиво выглядит, их привлекает внимание, да. Открывают эту бутылочку и выпивают. Сейчас, конечно, производители пытаются защитить детей, создают какие-то защитные крышки, но в любом случае это не спасает, и дети из-за того, что эти предметы находятся в легко доступных местах, внизу, не на самых верхних полках, эти полки открыты, дети подходят, будь они маленькие, большие, и выпивают это все. Еще мы столкнулись с такой проблемой, наши некоторые родители бывают переливают какие-то кислоты, бутылочки из-под воды для детей, там фрутоняне разнообразные, и родители, не зная, что там налито, если вы переливаете, подписываете, пожалуйста, дают деткам попить водички, и в результате чего происходит ожог или кислотой, или щелочью.
Либо ребенок сам увидел, да, знакомую бутылочку, во что он может подумать в этой ситуации.
Вот. Или же электрохимические ожоги, это вот проглатывание батареек. То есть детки глотают, и причина именно в этом.
Ну, то есть получается, что родители не доглядели, ребенок что-то выпил, да, и как итог проблемы со здоровьем.
Проблемы со здоровьем, да.
Все-таки дети какого возраста чаще всего страдают от этого?
По статистике, если брать с 2013 года на сегодняшний год, вообще частота химических ожогов увеличилась на 58%. В этой категории самый подверженный контингент – это от 3 до 8 лет, преимущественно мальчики.
Почему?
Такая статистика, да.
То есть как раз тот самый возраст, да, когда за детьми нужен глаз да глаз. Получается, вот если с мелкими предметами, да, когда ребенок их проглотил, и не всегда родители сразу могут понять и спохватиться, в случае с различного рода растворами, тут, наверное, определить проще, хотя я не уверена. Вот все-таки как понять, что ребенок наглотал с какого-то растворителя или чистящего вещества? Вот я сейчас условно говорю, там, ну, различные жидкости, да? Вот как это понять, что происходит с ребенком?
Ну, в зависимости от того, какой раствор ребенок выпил, на самом деле не все так просто определить. Если, конечно, там идет раствор концентрированный, какой-то кислоты или щелочи, то здесь будет определенная клиника, это и слюнотечение, гиперсальвация. Ребенок будет жаловаться на то, что ему кто-то во рту горит, какой-то дискомфорт. Возможно, гиперемия вокруг рта, если ребенок во время того глотка того или иного раствора облил себе ротовую полость, мама может обратить на это внимание. Но в первую очередь это, конечно, беспокойство ребенка в том, что его что-то беспокоит в этом плане. Но есть такие растворы, которые очень коварно себя ведут, и не всегда можно определить, пил ли ребенок что-то или нет, есть ли там ожог или нет. Через несколько дней после выпитой жидкости ребенок может только пожаловаться, что ему там затрудненный акт глотания, что он не может есть. И мама на это должна обращать внимание на своего ребенка, как он вообще ведет себя в повседневной жизни.
То есть даже такое бывает? То есть я думала, реакция идет сразу.
Если уточнить, сама большая проблема, почему к нам дети попадают уже в очень тяжелой ситуации, когда у ребенка начинается именно отсутствие факта питания и даже питья, и даже проглотить слюну ребенок не может. Почему? Потому что с точки зрения визуального осмотра ребенка, ребенок никак себя не выдает больным человеком.
Да. Да.
Угу. Мамы зачастую очень часто к этому относятся, ну так, пренебрежительно. Все нормально визуально, все хорошо, ребенок сидит. Мы его кормим, даже если мама знала факт, то, что выпил уксусную эссенцию, щелочь. Они сидят дома до того момента, пока ребенку такой период мнимого благополучия. И этот период может протекать до 14 суток.
Ничего себе! То есть можно 14 дней вообще не в курсе быть, да, ситуации?
А через месяц ребенок уже поступает с осложнениями в виде рубцовых структур пищевода, которые потребует уже хирургического вмешательства и решения этой проблемы.
Ну что ж, мы об этом поговорим чуть позже. Я напомню, что Ставропольская краеводческая клиническая больница, ну и, собственно говоря, хирургическое отделение, о котором мы сегодня рассказываем, расположено по адресу улица Семашко, 3, телефон 35-77-69. Ненадолго прервемся, после этого продолжим.
Полезное радио. Здоровье.
Ну что ж, на радио «Комсомольская правда» продолжается медицинский марафон, посвященный детскому здоровью. И говорим сегодня об ожогах пищевода у детей. Почему они возникают, что делать, собственно говоря, какие меры принимать. И у нас в гостях врач-детский хирург Ставропольской краевой детской клинической больницы Игорь Николаевич Герасименко и заведующий эндоскопическим отделением больницы Роман Владимирович Шалом. 8 800 500 ровно 45 77 – это наш бесплатный номер. Если есть вопросы, можете дозваниваться к нам в эфир, задавать нашим гостям. Ну и если есть у вас истории, вот подобные, о чем мы сегодня говорим, можете также делиться с нами этими историями. Вот от Николая пришло сообщение к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Когда был маленьким, сосед глотнул уксусную эссенцию, еле спасли, остался инвалидом. Надо заставлять производителей такие вещи делать темного цвета, а то яркие цвета привлекают детей. Спасибо большое за ваше сообщение, вот за ваше такое предложение. Так, Руслан пишет: в детстве с мамой ездил в деревню, года 3 было, а ее брат хранил в бутылках из-под лимонада алкоголь. Я глотнул, до сих пор помню, как было плохо, дышать не мог довольно долго. Скажите, пожалуйста, а вот по поводу дыхания, то есть это тоже такой признак, ребенок не может дышать, там появляется какая-то одышка, это тоже такой вот признак, как раз-таки, на который должны родители обратить внимание?
Так сложилось, что у детей есть такое понятие, как автоматизм глотания, то есть ребенок при поднесение бутылки или там кружки с какой-то либо жидкостью и делая глоток, он не может вовремя вернуть ее обратно, ну, грубо говоря, сплюнуть. У него происходит акт глотания, и в этот момент получается то, что и по пути исследования этого химического агента идет обжигание и ротовой полости, и надгортанника, и голосовых связок. Если это какое-то очень выраженное химическое вещество и очень летучее, может и давать спазм на голосовые связки. Ввиду того, что это очень рефлексогенная зона, быстро смыкаются голосовые связки, и отсюда появляется такая кратковременная асфиксия.
Угу. Ну вот я так сегодня узнала для себя действительно информацию, которую раньше не владела, что в течение 2 недель буквально может никак не проявляться вот эти ситуации, когда ребенок чего-то там наглотался, и вот родители даже могут не подозревать об этом. Но вот скажите, появляются ли при этом такие признаки, как рвота, тошнота? Это тоже вот имеет место быть?
Это защитная функция организма, который, да, максимально пытается избавиться от поражающего вещества.
То есть я правильно понимаю, если идет рвота, это хорошо в данной ситуации, да?
Да, здесь преследуется самый главный принцип. Это снижение концентрации данного вещества, ее экспозиция. И в этом случае, ну, естественно, конечно, нужна еще и помощь специалистов.
Хорошо, а вот тоже прочитала такую информацию, что ребенок может указывать на боль в области не только рта, да, но и шеи, грудины, спины. Правда ли это и почему это происходит? Почему эти органы, так сказать, также вызывают какое-то неприятное ощущение у детей?
Ну, абсолютно верно. То есть это говорится о пути непосредственно самого химического агента, который идет по пути следования от ротовой полости, пищеводу, который располагается у нас и в шейном отделе позвоночника, и в грудном отделе. То есть это все идет от как раз те отделы, которые поражаются непосредственно химическим агентом. И ребенок может жаловаться на болезненность в области груди, в области шеи, может быть небольшой отечный симптом в области шеи, то есть отек мама может визуализировать в области шеи, тоже на это обратить внимание при каких-то жалобах. То есть все эти жалобы имеют место быть.
Давайте вот на примере. Что происходит при ожоге пищевода, ну, к примеру, уксусом? Уксус это вот производит страшные ожоги, ну, или все-таки уксус это более-менее?
Ну, два конкурирующих, да, средства, которые, с которыми мы сейчас сталкиваемся, это кислота и щелочь.
Угу.
С точки зрения из двух зол выбрать наименьшее, да, здесь лучше выбрать, конечно, уксусную эссенцию, там, как кислоту, потому что она вызывает ожог верхних слоев и не проникает ниже лежащее отдело, супротив сказанному, щелочь, как напалмом, прожигает все слои, вплоть до образования глубоких язв и перфорации пищевода. Процесс этот останавливается только в условиях стационара и в условиях реанимационного отделения.
Ну вот есть несколько, да, степеней ожогов пищевода. Что это за степень и какая наиболее опасная и страшная?
Значит, из 3 степеней существующих принято считать, что первая, вторая степень – это те степени, которые не ведут к осложнениям и самым грозным осложнениям, как самого факта химического ожога пищевода, 3-я степень и рубцевание пищевода, именно формирование рубца, рубцовой структуры. Первая, вторая степень не формируют. При констатации факта ожога 3-й степени мы можем прогнозировать здесь развитие таких грозных осложнений, как в виде рубцовых структур пищевода, различная локализация. И здесь напрямую различная степень зависит от времени обращения, от всех методик исполнения и оказанной помощи.
А скажите, пожалуйста, влияет ли на тяжесть состояние количество принятого вещества и степень его концентрации?
Напрямую.
Напрямую, да?
Чем более концентрирована, чем больше выдержана экспозиция, тем больше прогнозируется степень в сторону крайней степени, 3-й степени.
Я начну читать сообщение, которое приходит нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Итак, вот такой вопрос пришел. Чем экстренно напоить ребенка, если он выпил уксус? Какие меры могут принять родители сразу, да, до приезда скорой?
Классически. Здесь не надо мудрить. Различные какие-то фармпрепараты, обычная вода, теплая вода, так называемый промывание желудка. В нашей клинике это является золотым правилом. То есть на этапах необходимой помощи дома это обильное питье и вызывание рвоты. В этом будет заключаться именно первичная помощь родителя своему ребенку. Тем самым разбавляя, эвакуируя, мы снижаем степень концентрации повреждающего вещества.
Вот вопрос в продолжение от Андрея пришел. Всегда ли можно и нужно проводить в таких случаях промывание желудка ребенку и чем промывать?
Обязательно. Существует такой момент, что когда приезжает скорая помощь, очень рискованно ставить назогастральный зонд для того, чтобы выполнить промывание желудка. На тех этапах, ну, предполагая, что скорая помощь приезжает относительно вовремя, то есть установка зонда в этот момент становится максимально безопасной. И в этом случае установка назогастрального зонда и обильное промывание лучше всего это полчаса и максимум 60 минут после факта проглатывания этого вещества несет под собой очень-очень благоприятный исход.
8-800-500-45-77. Тая, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. У нас в Ставрополе гости год и 10 месяцев девочка наелась стирального порошка у нас вчера. Мы ей сами промыли желудок теплой водой и дали угля активированного. Ничего ее не беспокоит. Вот сегодня утром встала, и у нее небольшая температура 37,2. Надо ли нам что-то предпринять? У них нет с собой полиса.
Понятно. Вопрос понятен, уважаемые гости. Ну, ответьте, пожалуйста, Тае, что делать, что предпринять?
В данном случае не имеет значения в отношении того, что ребенок местный, есть полис, нету полиса. Эта ситуация является жизнеугрожающей, и помощь оказывается без каких-либо документов по обращению. Что касается самого порошка, очень важно в данном случае иметь при себе. В случае, если вы обращаетесь, если у ребенка есть такая клиника, что ребенок начинает температурить, это тоже может быть грозным симптомом. Вы обращаетесь в приемный покой детской краевой больницы, на руках желательно имея состав данного порошка, потому что порошок, он бывает разный, состав бывает разный, оптические отбеливатели, наличие хлора, свободного хлора, белизна, это должно быть указано все на упаковке.
Ну да, это хорошо, что родители бы поняли, да, что наелся ребенок, что напился, а вот когда непонятно, я напомню для Таи и наших слушателей, что Ставропольская краевая детская клиническая больница расположена по адресу в городе Ставрополе, улица Семашко, 3, телефон 35-77-69. Так что, Тая, не медлите, все-таки лучше не самостоятельно принимать какие-то решения, а обратиться к врачам. Ну что ж, мы ненадолго прерываемся, после этого продолжим. Я напоминаю, что тема нашего разговора — это ожоги пищевода у детей. И звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы 8-800-500-45-77 или делитесь историями, которые с вами, может быть, или с вашими детьми происходили, как вы выходили из этих ситуаций. Можете писать сообщение к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Еще сообщения приходят, я зачитаю сразу после небольшой паузы.
Полезное радио. Здоровье.
Ну, я напоминаю, что мы говорим сегодня об ожогах пищевода у детей. У нас в гостях специалисты Ставропольской краевой детской клинической больницы, врач-детский хирург Игорь Николаевич Герасименко и заведующий эндоскопическим отделением Роман Владимирович Шалом. Сообщение в WhatsApp обещала зачитать, которое к нам приходит на номер 8-905-462-400. Ну и также можете дозвониться в эфир 8-800-500-45-77. Итак, здравствуйте, Роман Владимирович лечил нашего ребенка с ожогом. Ему огромное спасибо и привет из Георгиевска. Таких врачей очень мало. Не подписался наш слушатель. Вот такое сообщение. Так, дальше. Очень хочется, уважаемые гости, сейчас услышать следующее. Вот какие жидкости глотают наши дети? Я понимаю, вот мы как-то в общем это говорили, но за пределами эфира вы очень много интересного рассказывали, что помимо чистящих средств и уксуса, да, самые такие распространенные, наверное, вещества, есть и другие. Вот я бы никогда в жизни не подумала, что ребенок может как-то обратить на это внимание. Вот что в вашей практике, пожалуйста, происходит, расскажите.
Из нововведения – это шампуни для мойки автомобилей. Крайне агрессивная среда, вызывающая очень тяжелые последствия и максимально короткие сроки. Тут даже не говорится речь о стандартных 14 суток. Здесь намного раньше и быстрее поражение пищевода происходит максимально на все протяжения и максимально на все слои и глубину. Потом это обычные гели. Даже
гели для душа?
Для душа. Это нашатырный спирт. Это йод, это любые средства, которые имеют концентрацию, неприятную на запах и неприятную на вкус, с резкими ее характеристиками. Объясню почему. Оно в идеальном, чистом виде, может быть, и не несет агрессивной направленности. Но при наличии у ребенка приморбидного так называемого фона, а именно гастроэнтерологические проблемы, гастриты, эзофагиты, дуодениты, в этом случае вот такая агрессивная среда может сыграть не очень хорошую роль.
Давайте примем звонок. Светлана, здравствуйте. Светлана, здравствуйте.
У меня такой вопрос. Я не знаю, может быть, уже задавали, я только подключилась. Но подскажите, пожалуйста, маленькие дети обычно вот чего-то наглотаются, уксуса. Вот какие первые действия необходимы, чтобы вот как-то предотвратить это все?
Спасибо большое, Светлана. Ну, давайте повторим все-таки, потому что, ну, важный момент. Что делать родителям? Первые действия.
Да, спасибо за вопрос. Первые ваши действия – это напоить ребенка обычной водой. Водой постараться вызвать у него рвотный рефлекс, если позволяет возраст у ребенка, то есть промыть желудок. И, безусловно, вызвать бригаду скорой помощи, чтобы она к вам приехала и оказала первую медицинскую помощь непосредственно у вас дома и доставила к нам в краевую детскую клиническую больницу, где будет уже оказана высококвалифицированная медицинская помощь.
Хорошо, давайте о помощи, которая будет оказана в Ставропольской краевой детской клинической больнице. Вот привезли ребенка, что происходит дальше? Что вы делаете?
Ребенка привозят в приемный покой. Его смотрит врач-педиатр, вызывается на себя врач-хирург, который делает назначение лабораторной направленности, сдаются анализы крови, моча, дабы определить степень инвазивного, именно насколько повлияло это вещество путем всасывания в кровь. И в данном случае делается обязательно обзорный рентгеновский снимок органов грудной полости для того, чтобы исключить возможные поражения дыхательной системы. Следующим этапом ребенка при тяжелых случаях, при степени 2-3 ожога, ребенка укладывают в реанимационное отделение, где там происходит поликомпонентная терапия, назначается как и антибиотики, гормоны, также местная терапия. И ребенок остается под наблюдением где-то до 5-х суток. Потом вызывается врач-эндоскопист, который оценивает ситуацию и принимает решение о первичной диагностики данного ожога. Почему 5-й сутки? Потому что если факт более-менее сомнительный в отношении степени ожога 2-3 степени, тогда на 5-й сутки мы позволяем себе осмотреть его путем выполнения рутинной эзофагоскопии. Осмотр эндоскопом, дабы определиться и определить степень химического ожога. Если у ребенка заведомо уже тяжелое клиническое течение, ребенок осматривается не ранее, чем 14-й сутки. Потому что существует угроза развития таких осложнений, как кровотечение, перфорация, медиастенит. Это самые грозные осложнения, которые могут быть на данном этапе.
На данном этапе. А скажите, пожалуйста, а вот операции, они в каких случаях нужны и вообще они нужны?
Безусловно, конечно, детская хирургия, чем отличается от всех других специальностей, мы пытаемся помочь нашему маленькому пациенту самыми современными, малоинвазивными методиками и сделать так, чтобы ребенок не был глубоким инвалидом после каких-либо перенесенных вмешательств. Мы стараемся сделать, вот Роман Владимирович сказал, что провести первичную диагностику, фиброгастроскопом оценить степень и тяжесть ожога. Потом у нас есть программа программированного бужирования, поступления данных пациентов, то есть если есть там у нас образование каких-то рубцовых структур, то на регулярной основе в течение года, может быть и 2 лет, там, в зависимости от клинической картины, эти дети поступают к нам в краевую детскую клиническую больницу на плановое бужирование специальными пневмобужами для того, чтобы увеличить просвет пищевода, убрать вот эти рубцовые структуры, которые образовала кислота. Конечно, мы стараемся максимально помочь именно вот такими малоинвазивными методиками. Бывают случаи, когда эти методики не помогают, и детей, ну, очень малое количество, конечно, приходится оперировать, делать какие-то трансплантации пищевода, уже такого плана.
Скажите, пожалуйста, вот вопрос от наших слушателей пришел, я тоже хотела его задать. Вы сказали об осложнениях на данном этапе. Каким осложнениям могут вообще привести ожоги пищевода впоследствии?
Ребенок, получивший ожог пищевода, уже испытывает тот дискомфорт и ту необходимость получения с питанием и употреблением воды важных элементов, как электролиты, белки, аминокислоты. И нарушается самая главная функция – это питание и питья. На этом фоне, естественно, весь организм зависит непосредственно от этой его функции. В данном случае какие могут быть осложнения? У 3-й степени химического ожога самое грозное осложнение – это рубцовая структура пищевода. Рубцовая структура пищевода является основной проблемой на сегодняшний день, которая лечится только в условиях адекватного раннего так называемого бужирования и наблюдение в катамнезе, то есть ребенок периодически поступает, для того, чтобы выполнялись калибровочные бужирования и поддержание нормального просвета пищевода. Само бужирование рубца тоже под собой несет определенная опасность. Процесс бужирования – это неконтролируемый процесс разрыва рубцовой ткани, который не программируется на определенный разрыв, не программируется на слои. То есть это всегда происходит крайне непрогнозируемо. В этом и есть осложнения, которые могут привести. Самое грозное – это перфорация, разрыв пищевода.
А скажите, пожалуйста, а вот могут ли последствия проявиться не сразу, а с возрастом? Ну, допустим, там, я не знаю, уже через 5 лет.
Есть такой момент, что ребенок, бывает у нас такие были случаи, получил химический ожог пищевода в возрасте 2 месяцев. Ребенок получил химический ожог, понятно, что характер его питания – это жидкая смесь. И пока ребенок, вот сформировалась рубцовая структура, ребенок кормится смесью. То есть та структура, которая сформировалась, она компенсирована для принятия жидкой пищи. Как только ребенок будет прикорма, тут появляется проблема. Появляется синдром срыгивания. Постоянно после кормления у ребенка появляется ощущение инородного тела пищевода. Выполняется чаще всего эзофагоскопия с контрастом, и выявляем сужение. Начинаем в анамнезе у ребенка узнавать, как, что произошло. Ну да, был эпизод, но не обращались, все было хорошо. Бывает и такое.
Вы меня сейчас очень сильно поразили, потому что 2 месяца – это что могли дать такое ребенку?
Мамочка перепутала бутылку с питьевой водой для разведения смеси, а рядом в такой же бутылке стоял уксусная эссенция.
Понятно.
Она разбавила кашу уксусной эссенцией.
И не попробовал, да?
И обычно? Не попробовал, да.
Вот в вашей практике, скажите, пожалуйста, вот какие случаи вот вас больше всего поразили?
Самый необычный и самый тяжелый – это вот новое веяние, это автошампунь. Колоссальнейшее поражение. Мы боролись долго за собственный пищевод у девочки, но пришлось ее отправить на пластику пищевода. Сейчас она прооперирована и проходит курс реабилитации. Это самое грозное, то, что было у нас.
Вы еще за пределами эфира рассказывали про батарейку, которую очень долго не было видно, да, и тоже там происходило у мальчика что-то, и до сих пор он лечится.
Да, сама батарейка на протяжении 3, ближе даже к 4 месяцам ребенок наблюдался в республике по поводу лечения кривошеи. У него была ангина, лечились, да, всем, чтобы можно было и прочитать, и услышать от соседей. Но в итоге обратилась мама поздно к докторам. Как только они обратились, им сделали рентгеновский снимок, увидели инородное тело. Вопрос решился. Но на сегодняшний момент ребенок с инвалидностью и проходит долгий курс лечения и реабилитации.
Ну что ж, все-таки не секрет, что забота о здоровье детей – это задача родителей. И вот в завершении нашей программы, уважаемые гости, что бы вы хотели прямо сейчас сказать родителям?
Повторюсь, пожалуйста, прячьте все вещества по чистке газовых плит, ванн, туалетов далеко-далеко от ваших детей. Если вы считаете, что вы спрятали на первом этаже, так называемом, полочки под замочком, и ребенок это все не откроет, ребенок найдет способ, как это все открыть и достать. На кухне забудьте, что нужно хранить уксусную эссенцию на первом тоже этаже. Как можно выше прячьте все эти вещества.
Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях были специалисты Ставропольской краевой детской клинической больницы, врач, детский хирург хирургического отделения больницы Игорь Николаевич Герасименко и заведующий эндоскопическим отделением Роман Владимирович Шалом. Спасибо большое, уважаемые гости, за то, что вы, за ваши ценные советы. Я думаю, что родителям они будут очень полезны. А наш марафон, посвященный детскому здоровью и тем проблемам, с которыми помогают справиться хирурги, продолжится завтра в 13 часов. Следите за нашим анонсами. Еще раз напомню, что Ставропольская краевая детская клиническая больница расположена в городе Ставрополе по адресу улица Семашко, 3, телефон 35 77 69. Здоровья вам и вашим детям.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Полезное радио. Здоровье.